Корякин за спорт.
И снова добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Кто только что присоединился к эфиру, говорим о футболе, говорим о судейских проблемах. В гостях у Занга Алиса и Корякина сегодня Сергей Хусаинов, международный арбитр. И, в принципе, человек, вот мы с детства привыкли, те, кто следит за футболом, там мое поколение, кто смотрел футбол в конце 80-х, начало 90-х и позже. Сергей Григорьевич, мы вас приветствуем еще раз, очень рады. Только что говорили о том, что по-свински относятся к нашим всем спортсменам в мире. Сейчас уже что скрывать, надо называть вещи своими именами. Вспоминали мы, как судили нас всегда предвзято. Это тоже однозначно. Раньше мне казалось, что это я, простой советский мальчишка, который болел за футбол. Мне казалось, вечно это несправедливость. Но вот профессиональный человек не даст соврать. И так мы вспомнили вот именно рицательность в нашем футболе. Можно к матершинному слову его приравнять. Это арбитр Фрэнгюсон из Швеции. Вот. И 86-й год, блестящая сборная СССР. Я мальчишкой как раз влюбился в эту команду, которая обыграла венгров со счетом 6-0, Франция 1-1, Канада 2-0. И вот знаменитый матч с Бельгией. Скажите, пожалуйста, Сергей Григорьевич, вот я много со своими ровесниками, коллегами спорил. Вот говорят, что те два мяча из вне игры все равно за уши притянуты. Мол, сами мы виноваты. И полуспорные эти были моменты с двумя вне игры. Скажите, как профессионал, расставьте все точки над «и». Были ли забиты эти два гола в ворота сборной СССР с нарушением правил?
Абсолютно. С вами согласен, что эти нарушения были. Только отношения... Понимаете, смотрят, кто в какой футболке играет. Против СССР это можно.
Ну вот. Вот.
Против СССР это можно. Говорили. А почему против СССР можно? Потому что руководители, чиновники, они... За свой стул боялись сказать в защиту государства. В подтверждение этого. Я спросил, была такая ситуация в моей жизни, что мы жили по соседству. Александр Сергеевич Якушев. Як-15.
Великий хоккеист.
Ну и подхожу как-то и говорю, Александр Сергеевич, вот так и так. А была ли такая ситуация? Говорит, да, была. Решающий матч с чехами, чемпионат мира. Проигрываем после второго периода. Пришли в раздевалку. Последним заходит Анатолий Владимирович Тарасов. И упал на колени. Мы так, дед поехал. Он встает, начинает петь гимн Советского Союза. А он всегда уважительно, на «вы». Молодые люди, гимн Советского Союза, встать всем. А сейчас идите на площадку и умрите, как умирали наши воины. Вы умрете за победу Советского Союза. Мы пошли и выиграли. Сейчас это возможно?
Нет.
Сейчас игрок, который получает зарплату из наших налогов...
Да, и еще некоторые из них поносят.
Я не готов играть за сборную страны.
Государство, да.
Не готов. Я устал.
Угу.
Тренер определяет, ты готов или нет. Ты за страну умереть должен. Тебе страна дала образование, воспитание. Твои родители живы.
Ну, я еще застал это поколение, то есть я-то с вами полностью согласен. А вот уже молодежь, когда идет дальше, уже у них другие как бы ценности, приоритеты. Поэтому что вы думаете нужно? Как это прививать молодежи?
Как прививать? Надо чаще общаться с ветеранами, чтобы они прямое общение, не по рассказам каким-то там или книжкам, а вот в прямом общении. Вот вы часто общаетесь с молодежью?
Молодежь, да, конечно.
Прекрасно.
Ну, я еще пока не... Ну, ветеран, может быть, для спорта, но еще пока...
Дело не в том, но у вас опыта больше. И опыт нужно есть. Искать тех людей, которые, так сказать, могут что-то рассказать, а не просто, так сказать, сфотографироваться.
Вот такой вопрос на засыпку. А вспомните ли вы какую-нибудь чудовищную ошибку а-ля СССР Бельгии или СССР Аргентина, которая была бы в нашу сторону? Я вот не то, что предвзято. Я не могу, например, припомнить такого. И все время как бы можно так сказать, что мы боялись судей. Мы просто боялись судей.
Нет, мы не боялись, мы играли от души, но...
Сказать, но мы боялись судейских решений, потому что действительно было предвзятое отношение, это факт. Не потому что сейчас какой-то а-ля патриотизм, это факт, это из спорта, и это не только в футболе.
А вот, опять же, сказать, вы сами сказать, навеяли, ну, сказать, поднимаясь в рейтинге судейском, 91-й год, Берн, юношеский чемпионат 16-летних, УЕФА. Нашу сборную повез Виктор Евгеньевич Папаев. Групповуха. В одном номере живу. С Югославом. Каждый вечер он на телефоне. Немножко так по-русски, так сказать. Он, ну, а у нас для общения, так сказать, английский. Я, Бабарогич, я помню фамилию. Я говорю, что случилось? Сергей, у нас танки в городе. Я говорю, да ты что? Да, говорит, танки в городе. У меня 7 машин во дворе. Ну, такой бизнесмен, все. И я говорю, да ты не волнуйся. Говорит, ты извини. И каждый вечер на телефонах. И мне дают заключительный тур, когда определяется уже, кто идут в полуфиналы. Значит, и финал. И 3 команды, по-моему, от Европы из этого, едут на чемпионат для мира, для юношей от Европы. И мне дают стыковой решающий матч. Ну, такой нормальный матч. Франция-ФРГ. Инспектор матча. По полной программе, как мы говорим на своем судейском жаргоне, то есть по пенальти определяется. И поскольку это групповые турниры закончились, ну, такой типа чай, кофе, безалкогольный, естественно, посиделки. Мы сидим за одним столиком, арбитры, и инспектор матча. Испанец. Санчес. Да. Я мальчишка, ну как, уже не мальчишка, уже после армии, уже, так сказать, институт физкультуры, но только-только начинал судейскую карьеру. Стартовый матч чемпионата мира в Испании, 82-й год. Бразилия, СССР. 1-0 ведем. Это вообще невероятно. Шенгелия на правом фланге, Динамо Тбилиси. Обыгрывает бразильского защитника, стоящего в своей штрафной площади, перебрасывает мяч. Ну, тихо, грузинские ребята, они с мячом на ты, как говорится. Перебрасывает, и вот уже все, за спиной должен мяч. А мяча нету. Как это? По баскетбольному бразильский защитник мяч перехватывает.
Да ладно. Ничего себе.
Смотри в Ютубе.
Игра продолжается.
Как продолжается игра?
Игра продолжается. И потом у них классный был центр хав, что очень большая редкость. Он потом был хирургом, по-моему, в медицине себе. Сократос.
Сократос — это гениальный футболист.
Да.
Он в Бразилии высокий. Тогда все прочили чемпионство. Да. Чемпионство. Они фаворитом номер один шли вообще.
Да. И судьба свела, я сижу, он мой инспектор. Ну, я-то уже знал, что, так сказать, это. И я ему говорю, да, а я помню. Он говорит, Сергей, ты молодец, все, тебя оставляют на финал, полуфинал, и финал будешь светить. Я говорю, спасибо большое, вот, молодец. Я говорю, а я вспомню, вы же судили Бразилию. Он говорит, Сергей, нет. Он сразу понял, о чем.
Ну,
я вспомнил.
Это как рука Марадоны. Ну,
да, Сергей. Ну как? А как по-другому? На трибуне Авилаш, президент ФИФА.
Бразилец.
Как по-другому? Вот подход. Значит, есть правила игры, как мы говорим, для всех равные, а для кого-то равнее.
Да. Ну и англичане, да, страдали от руки Бога, тоже было, тоже да, такие ошибки, да. Что действительно, вот сейчас вот все равно у нас вот, спасибо, что у нас вот наконец пробилось, нас слушают, это приятно, вот, но, правда, вопрос такой, не подрывает ли система ВАР авторитета самостоятельность главного судьи, задает вопрос нас слушатель, но, по-моему, мы все на это ответили, да, Сергей Григорьевич, что тут добавить, подрывает ли система ВАР авторитет судьи, ну, как-то вопрос... Интересен, конечно, но...
Она просто снижает концентрацию игры. Сейчас эти посмотрят, потом...
Динамику, наверное, да, снижает очень сильно?
Про динамику вообще нечего говорить.
То есть, ну, если людей из раздевалок возвращают...
Все-таки, ну, я имею в виду, что футбол — это же игра на выносливость во много степени, да, и когда, например, кто-то устал, а тут 2-3 минуты будут смотреть повтор, и за это время можно уже собраться
с силами. Больше скажу тебе, Сергей,
передохнуть,
больше да, скажу, Сергей, когда у команды есть настрой, когда она ловит кураж и хочет отыграться, любая пауза на руку защищающейся команды. 100%. Потому что сбивается кураж, и когда там... Поэтому для этого падают специально, корчатся там люди, чтобы медицинскую помощь попросить, чтобы сбить настрой. А ВАР, конечно, останавливает, и чудовищно несправедливо, когда ты вроде уже... Сколько было эпизод, когда отыгран уже эпизод? Спустя две минуты свисток, там пришел ВАР, уже туда-сюда два гола забили, они все пенальти старые бьют. И еще у нас есть один вопрос. Какой образ судьи нужен современному футболу, спрашивают наши слушатели. Жесткий Калина, мягкий и тактичный Риццоли или наш Сергей Карасев?
Все должно быть... разумно и в комплексе, но самое главное для меня, не должно быть вопросов по функциональной готовности, по пониманию игры, потому что в правилах записано. Оно не действует как правило, а идет такая, ну, сказать, оговорочка. Принцип преимущества. То есть нарушение было, и защитник, оборонец, нарушавший правила, для него это было, вот как вы сейчас сказали, про паузу, да? А для него это как спасение для команды. Он нарушает правила, ну, пока стеночку поставит туда-сюда. А если нападающий, пострадавший, вскакивает раньше этого защитника и овладевает мячом, и у него открывается простор, он уже сейчас вот-вот выйдет на голевую позицию. Подожди, не свисти.
Вот доигрывать эпизод.
Это принцип преимущества. Но это для того, чтобы так вот хорошо владеть, нужно самому играть в футбол. Последний тур. И звонит один работник футбольного клуба. Ну, я ему, вернее, звоню, так разговариваю. Там мне нужен был телефон одного нашего знаменитого тренера Валерия Георгиевича Газаева. С днем рождения поздравить хотел. Телефоны поменялись после того, как он... И он мне говорит: Серень, а ты мне скажи, пожалуйста, ты смотрел игру-то нашу? Я говорю: да, смотрел. По-моему, говорит, бабка, без оскорбления, бабка, сидя там где-то под крышей, и та видела, что там же был фол. Почему судья стоял в идеальной позиции и так долго смотрели ВАР? Было ли нарушение или не было? Так чем же надо обладать? Наверное, нужно обладать, я так думаю, человеческой совестью.
Вот на этой ноте мы уйдем на анонс и вернемся сразу после его окончания, продолжим нашу интересную беседу.
Здравствуйте, я Павел Астахов, адвокат и писатель. Защищаю права и людей, борюсь за правду и справедливость, занимаюсь просвещением. Я люблю мою родину, Россию, и как любой нормальный человек, не могу и не хочу оставаться в стороне от главных событий, в то время, как моя страна нуждается в помощи и защите. Поэтому теперь я буду с вами на Радио Спутник, и мы поговорим о самом важном в жизни, о войне и мире, о героях и предателях, о прошлом и настоящем, и, конечно, о будущем. Все, что происходит сегодня в стране и мире, то, что волнует каждого человека, мы с вами обсудим, проанализируем во время нашего откровенного разговора на Радио Спутник. Жду вас у радиоприемников, и мы обязательно встретимся.
И еще раз добрый вечер. Продолжаем наш интересный разговор о футболе, судействе. Сергей Хусаинов у нас в гостях. Напоминаем, ведущий мы гроссмейстер Сергей Корякин, журналист Кирилл Зангалис. Говорим о том, что главное качество судьи, помимо его профессионализма, это обладать совестью. Так вот, сколько раз же приходилось слушать за всю историю, наверное, моего боления в футболе, прочитанных статей, книг, фильмов. Как же бороться с коррупцией? Как же не давать судьям брать взятки? Как же отказываться от золотых часов, которые дарятся, от девочек, которые ведутся после матча?
Давай мы спросим у Сергея Григорьевича, вам когда-нибудь предлагали какие-то черные дела?
Ну, какие черные дела? Ну что, ну понятно, купить судью на мыло.
Какие расценки? Ну, извините, все да,
зависит,
извините за прямоту, да?
Да, все зависит от диаметра иглы. Конечно, на работе, на Лужнецкой, звонок, мобильных еще только было у этих, у определенных служб, такие вот большие ящики там. Гробы. И телефон Сергей Хусаинов, я говорю, да. Петровка, 38. Вы не могли бы к нам приехать? Я говорю, вы знаете, у нас через 3 дня игра, вся подготовка к игре. Ну, я вас понимаю. Но, наверное, лучше вам к нам приехать, чем мы за вами приедем. Я говорю, а что случилось? Ну, приедете, я вам все расскажу. Я говорю, хорошо, сегодня придет. Во сколько? Я говорю, ну, вот я до 6 должен быть здесь. И кое-какие. Ну, отлично, говорит, давайте 6:30 подъезжайте. Ну, приехал. Вот у нас... А вы на чем? На девятке? Я говорю, нет. У меня 7. А где 9? А у меня, говорю, никогда не было. Как? Ну, вы же судили. Металлист Арарат. Я говорю, да, я судил, только Арарат-металлист. Как? Вы судили металлист Арарат, и вам металлист подарил 9. Я говорю, какую 9? Ну, пойдемте. А там, оказывается, шел разбор полетов. Министра спорта не было, а там председатель спорткомитета Харькова купил машину якобы для Хусаинова.
Ничего себе.
Да. Разбор. Все, поговорили. Ну, а потом говорит, а предлагают? Я говорю, конечно. А кто? Я говорю, а я откуда знаю? Ну, приходит человек, болельщик клуба, говорит, вот так и так. И что? Я говорю, ну а что? Все зависит от арбитра, совесть его. А вы-то как? Я говорю, хорошо. А что хорошо, да или нет, я же не говорю. Хорошо. Ну а как это? Я говорю, ну надо заняться, если, так сказать, хотите вы этим делом заняться. Прошло много лет. Ну там разные еще там были истории. Вот уже мы в топ-классе, я. И скандал. Норковые шубы. Динамо, Киев. Отстранение от Еврокубков на 3 года. Потом они там штраф заплатили и их вернули там через год или два. Но суть не в этом. В Испании, в Севилье, когда ДОС уже там играл, там, топ-класс рефери собрались. Вот. А вот на этом юношеском чемпионате я с Югославом и Мануэль Диас Вега. Мы так подружились с ним. Испанский арбитр. Банкир. Не футболист, а банкир. Ну, ему нравится футбол как хобби. Вот. И он встает, там, значит, программа как? Лекция, видики посмотрели, потом кофе-пауза, и мы по 3 языковые группы, английский, французский, немецкий, мы эти же видики, только мы в своей группе обсуждаем, ты староста нашей группы, и ты выносишь на вторую лекцию, уже говоришь, а мы решили вот так, игровой эпизод. И у нас оставалось время после первой лекции на своем семинаре английском. И Диас Вега стоит и говорит, ребят, вот мой коллега, не это. Как быть с его проблемой? А какая проблема? А что, вы, говорит, не знаете? Динамо Киев, ему норковые шубы привезли. И тут стоит Моменталь, швейцарец. Ментальность, нейтральность, Швейцария. Это очень-очень...
Впервые за 300 лет не соблюдают нейтральность.
Да.
Это уже не тот разговор.
Но я на тот момент, так сказать, она, так сказать, нейтральная. И он моментально заканчивал последний год. Встает, говорит, а что за проблема? Это не наша, это проблема не эта. Или вы хотите сказать, нам ничего не предлагают? Послушайте, если клуб... вам что-то предлагает, он ищет хоть какую-то, ну, симпатию, спасение в ваших глазах. Примите это со смирением. Но выходите на поле и выполняйте свои функции по совести. Посчитают вас отблагодарить подарком, там, каким-то сувениром? Пожалуйста, нет. И все. Но самое главное, соблюдай свою честь и достоинство.
Ну, Сергей Григорьевич, тогда у меня к вам такой вопрос. Если можно, вот расскажите, что... Ну, вообще, я читал вашу биографию, очень много в вашей жизни было интересного, но один случай, по крайней мере, стоит особняком, это когда на вас было совершено покушение. Расскажите про это.
Ребята, это же 90-е годы.
Да, мы все понимаем.
Я и знать не знал.
Это как-то связано вообще со всей этой футбольной историей, с судейством?
Нет, это не с судейством связано.
То есть это не фанат, отомстивший за какой-нибудь пенальти?
Который... Нет, не угрозы никакие. Не с кем. По судейству у меня, слава богу, ни с кем никаких проблем не было.
Это
футбольный колледж. Вот я решил, там, сказать, с подачи депутата Госдумы на тот момент того созыва. Он пригласил, я говорю, да, вот у меня такая идея. Вот мальчишек собрать. Ведь что хотелось бы? Я, знаете, когда в институт поступал, первая вступительная лекция, весь курс собрался, весь. И проректор, он говорит, вы знаете, вот я поступал в 75-м году. Вы знаете, у нас отношение к спорту, к людям из спорта, как в той притче. У мамы было 3 сына. 2 умных, а 3 футболист. И он переходит и так и говорит, про НАСА слышали? Мы говорим, ну, конечно, НАСА. Это же НАСА. А вы знаете, что они придумали? Они все посмотрели, обследовали, посчитали. Человек достигает максимум своих умственных способностей 40 годам.
Спорное утверждение, но давайте, да, ладно.
75-й год, к 40 годам. Проблема работодателя состоит в том, чтобы вот этот функционал, которым у нас...
Вычерпать из него.
Как можно дольше эксплуатировать! Как можно дольше, чтобы он в этом состоянии, как вот в спорте, да?
Угу.
Вот ты пика достиг, ты же не можешь все время бояться и спад. Но как можно дольше это делать? Это зависит от... программы, тренировки, все. Как можно, что для этого сделать? Они сказали, так, 2 раза в неделю, молодой человек, в тренажерный зал, все, во время рабочего дня ты должен посещать. Перекуры, у нас же все любят перекуры, да?
Угу.
Советский Союз. Да, у нас специально там курительные и все прочее. Значит, вы не курите, $100 к вашей зарплате, будьте любезны. Стимул для того, чтобы ты развивался. Ну, послушав, поучился, там поработав, я так думаю, надо собрать талантливых ребят, которые хотят футбол, но им дать еще возможность, чтобы они интеллект свой подтянули. Для меня примером был Йохан Круев. 7 иностранных языков. Сын прачки. Ходил, подавал мячи в Аяксе.
Кумир Бори Гельфанда.
Ну, кумир многих. И как играл. И то, что сейчас там говорят, ребята, они голландцы. И когда в 88 году сборная Советского Союза, тотальный этот футбол, отбор, все. Мы забыли то, что имели.
Сергей Григорьевич, не так много остается у нас времени. Давайте, может быть, несколько финальных вопросов.
Нет, так вы не рассказали это про покушение.
Про покушение было связано с тем, что я вошел в сферу деятельности агентов, которые только-только начинали.
Понятно. Тут уже...
То есть...
Время прошло, на самом деле ничего не изменилось.
То есть вам предъявляли, что вы уводите талантливых молодежь в свой колледж, да?
Мне дали понять, что ты не должен этим заниматься.
Ну и что, смирились после этого? Жизнь дороже, безопасность дороже, наверное, органы не отреагировали.
Как по-другому?
Ну, конечно, прекрасно понимаю.
Как по-другому?
А из Петровки после этого не звонили?
Не, наоборот, так получилось, совпало, что... было похожее вроде как бы нападение на Юру Тишкова.
Угу.
И у меня из той...
портфель спас, да, насколько я знаю?
Да.
Портфель спас от удара, который мог в голову...
Битыми, бейсбольными битами били.
Ну, Господь спас.
Господь отвел.
Сергей Григорьевич, тогда у меня следующий вопрос. Вот почему вы... мусульманин, приняли православие?
Вот это задают многие вопросы такое. Я всю жизнь шел татарин, Рашид Рахматулович. И вот после армии, я же говорил, в кафедру футбола, дневное обучение. И меня приглашают на собеседование кафедры, завкафедры. И говорит, мы предлагаем вам остаться на преподавательской работе. Я говорю, прекрасно. Но есть какие-то нюансы. В партию? Я говорю, я думал, что в партию кто-то должен, там сказать, рекомендовать. Так что возьмите меня в партию. Мы вас рекомендуем. Пишите заявление. Ну и чтобы ваше имя и отчество было созвучно, вот желательно поменять. Мой дед был вхож в руководство мусульманского духовенства. Мечеть на проспекте Мира. Вот. Я поехал к деду, поехал к родителям. Дед, ну, это же аксакал, он сказал: внук, такова жизнь. Ну, а потом так получилось, что пришел в храм, вернее, мне подарили родители в колледже Сергия Радонежского икону. Я приехал в храм на Таганке, захожу, а там священнослужитель: «О, Хусаинов, а ты какими судьбами?» Болельщик торпеда.
О, класс.
А я в торпедовской школе. Я говорю: «Вот икону. А ты крещенный?» Я говорю: «Нет». «А хочешь?» Я говорю: «А как?» Он говорит: «Давай, завтра приезжай».
Вот молодец, батюшка.
Знаете, да, я был уверен, что наша беседа, вот мы ее начали в подсобке, и то, что было в подсобке, мы еще бы, наверное... Не останется, наоборот, нам надо рассказать. У нас тут буквально 10 секунд, и мы обязательно Сергея Григорьевича пригласим на вторую часть, потому что разговаривать действительно можно вечно. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за эфир. За спорт с Сергеем Корякиным. Ждем вас снова.
Спасибо.
Корякин. За спорт.